пост должен принести плоды. И еще вечером, накануне вербного воскресенья, поется одно замечательное песнопение. Все его слышат, оно понятно и без перевода, и каждый может обратить на него внимание. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и все вземши крест Твой глаголем. Благословен гряды во имя Господь». То есть во время празднования входа Господня в Иерусалим нас всех в этот храм собирает благодать Святаго Духа. Мы не сами пришли, хотя каждый так думает. Нас собрала благодать Святаго Духа. Так же, собственно, как и тех, которые встречали Христа, когда Он входил в Иерусалим. Это Дух Святой собирает, чтобы почтить, чтобы люди почтили своего Царя. И всех нас собирает благодать Святаго Духа, чтобы мы все прославили и кричали «Осанна!». И по моим наблюдениям, даже в день крещения Господня в храмах не бывает столько народа, сколько бывает в праздник вербного воскресенья. Но надо помнить, что те люди, которые собраны были для того, чтобы кричать Иисусу «Осанна!», через 4, через 5 дней будут кричать «Распни его!». Поэтому сам факт того, что люди собраны в храм, или как они были собраны на улицах Иерусалима, чтобы встретить Иисуса, ни о чем не говорит. Это не значит, что они такие хорошие. Он просто говорит о том, что Дух Святой собрал людей, чтобы они вышли навстречу своему Царю. Он как бы подгоняет их: идите, вот ваше спасение. Вот тот, кому вы должны прийти, вот тот, кого чает душа ваша, потому что вы люди, и вы должны поклониться своему Царю. Он Царь ваш, Он спасение ваше. И люди собираются, но если в их души не дрогнули, если их души не раскрылись навстречу кроткому Царю, сидящему на осле, на осленке, то пройдет немного времени, и они будут кричать «Распни!», как оно и бывает. Как оно бывает, даже не именно в эти самые страстные дни, а уж про жизнь-то и тем более. На Пасху собиралось много народа в русской земле, а в годину революций не вот эти храмы, которые ломились в Пасху, они стали пустеть. И вот как прославляли священномученика Александра Андрианова из Нижней Туры. И там прозвучало, он остался один. Он продолжал служить в Нижней Туре. А люди разошлись. То есть и больше никто не решился это дело делать. Гражданская война. Люди разбежались. А он остался служить. Пострадал за это. Но вот эта верность выбранному пути, вот она показала, что он не только готов кричать «Осанна!», он готов пойти с Иисусом на смерть. Хотя кто-то там кричал и о том, чтобы «Распни его!». Вот, так по жизни тоже так. И поэтому важно не в том, чтобы участвовать во вербном воскресенье, в празднике вербного воскресенья, а в том, чтобы, как в тропаре говорится, «вземши крест Твой». То есть мы должны взять Его крест. Придя на вербное воскресенье с вербами, мы должны взять Его крест. И только взяв Его крест, мы можем дерзновенно сказать: «Благословен гряды во имя Господне». Если мы не возьмем Его крест, то наши слова могут быть лицемерием, формальностью. Не пройдет и нескольких дней или нескольких лет, как мы будем кричать «Распни его!». ненавидим его, не хотим его, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Не нужен нам Спаситель, не нужен Христос. Уберите его от нас. Не читайте нам слова Божьи. Не проповедуйте на улицах наших. Не нужно нам все это. И такие случаи вам известны. Человек приходит поначалу, загорается, стоит с вербочками в храме, а потом уходит, исчезает в толпе. Сначала потихонечку бурчит, что все в церкви не так, все не эдак, все неправильно. Потом начинает выступать, пропагандировать, призывать к тому, чтобы изменилась церковная жизнь, или изменились люди в церкви, чтобы ушла отсюда, как ему кажется, неправда и ложь. Это то же самое. Сначала он стоял с вербами, но не сумев взять, человек не сумел взять крест Христов, чтобы понести. И он оказывается в стане ропотников, недовольных всем, что их окружают, и призывающих к распятию Христа. Это очень быстро происходит. В этой книге, в Триоде, в одном из песнопений, уже, собственно, Страстной Седмицы, есть такое, что мгновенно переменилось сердце Иуды, мгновенно переменилось сердце Петра. Тот, кто говорил «я за тебя умру», испугался голоса маленькой служанки. Тот, кто был апостолом и творил чудеса, изгонял бесов, становится сам вместилищем дьявола и предает своего учителя. Это очень быстро. Для человека даже в прежние-то времена это не очень заметно было. А в наше-то время уж тем более. И поэтому, чтобы наше присутствие в невербном воскресенье было не ложным, не лицемерным и созидало нас, для этого нужно взять крест Христов. Это является тем отличием, которое отличает случайных людей от тех, которые действительно ученики Христов и готовы идти за Христом. И получается, что вот этот тропарь, по сути дела, кульминационный тропарь, важный тропарь, самый знаковый тропарь праздника входа Господня в Иерусалим, «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», говорит о том, что все покаяние, все 40 дней, которые мы каялись, все это было подготовкой к тому, чтобы взять крест Христов и понести его. Оно так и воспринималось. Вот сейчас, например, уже начали при совершении литургии прежде священных даров, начали возглашать иктинью о ежеготовящихся к просвещению Господу помолимся. Потому что церковь напоминает нам об одной очень древней традиции, о том, что дни Великого Поста в прежние века церковь молилась за тех, кто готовился к крещению и готов креститься в Великую Субботу перед Пасхой. И церковь за них молилась. Готовящиеся к крещению, они еще не крещенные, они только готовятся. Но для них само покаяние, вот это, которое они тоже включались, оно было подготовкой, чтобы взять на себя, в день своего крещения, взять на себя крест Христов. Понимаете, да? То есть Великий пост и есть не просто как бы вот самодостаточная вещь. Оно есть подготовка к Страстной Седмице. Можно сказать, не Страстная Седмица приклеена к Великому посту, а это Великий пост есть подготовка даже не к Пасхе. Даже не к Пасхе, а к Страстной Седмице. А Страстная Седмица есть подготовка к Пасхе. Вся жизнь является подготовкой человека к тому, когда он однажды встанет, подлезет под этот крест, который на него возложил Господь Бог, и понесет его. И если он пронесет его столько, сколько заповедано ему, то наградой за это будет Пасха, его личная Пасха, его личное воскресение в жизнь вечную. И вот так устроена жизнь. Мы живем ни шатка, ни валка, как-то там живем. Но однажды наступает момент, когда нам надо взять крест и понести. Это может быть горе, болезнь, подвиг, скажем, миссионерство, священнического служения, учительство или воинский подвиг. И вот человек готовится к этому подвигу всю жизнь, он должен к нему готовиться. Вот слышали, например, сюжет русско-турецкой войны «Оборона крепости Баязет». Вот, там эпизод, что в течение, кажется, 23 или 26 дней защитники этой крепости, русские солдаты, случайно оторвавшиеся от основных сил наших, вот, они 26 дней в середине лета в турецкой степи, они сидели практически без воды. Там чайная столовая ложка воды в день, в сутки. При обороне, при всех вот это вот. Могли ли бы они выдержать? Вот современные люди, скажем, не могут. Могли бы те люди выдержать, если бы с детства они не привыкали воздерживаться великим постом, другими постами, просто попасть в ритм, где ты воздерживаешь, хотя бы вот это воздержание перед причащением, которое, ну много ли там, с 12 часов, там, скажем, до 10, до пол 11 не покушать, много ли? Но люди говорят, я не могу этого понести, не могу, мне тяжело, я не могу столько не есть. И вот, скажем, на Западе пошли потому, что они сказали, ладно, час можешь не есть перед причастием, и все. Но вот это терпение, когда человек готовился, встав, не попив чаю, там ребенок, не вкусив печеньку, не выпив там водички, он шел на это причащение с детских лет, попадая в систему вот, дисциплины, воздержания, ограничения, послушания. Он и был готов вынести тот подвиг, который на него тогда возложил Господь, Бог промыслом своим. И вот мы все готовимся для того, чтобы всю жизнь, но возвращаясь к Великому посту, сам Великий пост является для нас подготовкой к тому, чтобы прожить дни Страстной Седмицы, прожить, не проходить, заходя в храм и поклоняясь, там три поклона сделал, свечки поставил и шел, прожить со Христом эти дни, вспоминая, переживая эти дни, сораспяться с Ним в дни Страстной Седмицы. Ведь по существу в крещении мы к этому и призваны. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Или тот отрывок из послания к римлянам, который читается как раз в дни крещения. Мы, уподобившиеся образу Его смерти и погребения, уподобимся и образу Его воскресения. Если наше греховное тело умирает с Ним, то и воскреснет в Нем. И поэтому для нас вот это сораспятие со Христом, или, например, известное песнопение, которое в крещении поется, «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть мы крестимся во Христа, чтобы в Его славное тело облечься после воскресения. Мы умираем с Ним, чтобы воскреснуть в Нем. И вот это переживание Страстной Седмицы есть как раз не просто наблюдение, а Страстная Седмица есть соучастие в событиях распятия Христа, сораспятие Христу. Вот на эту тему неожиданно нам говорит одно пасхальное песнопение. Но если вы не первый год были на Пасхе, слышите. «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостою днесь». Вчера, то есть мы на Пасху поем, «Вчера я спогребался тебе». Вчера. Что вчера было? Великая суббота. «Вчера спогребохся тебе с кресте». Я не поется? «Я вчера вспоминал о твоем погребении». Нет, я не вспоминал о твоем погребении. Я умирал вместе с тобой. Меня вместе с тобой хоронили. Я вместе с тобой висел на кресте. Есть такой образ, мне он очень понравился в свое время очень глубокий образ, и не знаю, откуда это взяли те люди, которые это делали, но это был очень замечательный образ. Если кто смотрел старый фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте, когда она еще была маленькой крошечной девочкой. Там есть такой эпизод, когда у нее взяли одежду и повесили на шест и сожгли. Но не хотели сжигать. Это случайно получилось. И дети, которые сожгли чучело, там была одежда, чучело, и написано было вот чучело, ну что, вот ее сжигать. Вот. И когда загорелась одежда, они испугались. Дети испугались, они, их ужас охватил буквально. Они ничего не сделали, но подумаешь, одежду сожгли. Вот. Для них это было нечто метафизическое. А потом героиня, когда в конце она говорит, делает, ну, перед детьми выступает, вот, бросает им упрек, она говорит: «Я была на костре». Не помните этих слов? Говорит: «Я была на костре». Не она была, была ее одежда. Но вот это состояние, что она там была, она страдала, вот эта одежда, которая к ней, на ее теле была, вот она горела, но она воспринимала это как... Ведь они ее сжигали, не одежду, они ей хотели сделать больно. Вот эта вот связь, она сопереживала, и там в кино показано это, в фильме. Для нее тоже Троян смотрит на этот пылающий шест, на котором горит ее одежда, и она понимает, это она горит. Потому что ненависть человеческая обжигает ее. Она не понимает, за что ее ненавидеть. Но ведь это не просто огонь, это ненависть людей, которым она ничего плохого не сделала. И вот это вот отчаяние, за что меня так ненавидеть, что она, по сути дела, горит с этой одеждой вместе. И вот нечто подобное, только усиленное тем, что всякие события, касающиеся Христа, они не только психологическую составляющую имеют, но и реальную духовную, которая соединяет меня со Христом, потому что я уже во Христе, как крещенный человек, то вот это переживание неизмеримо сильнее, что мы не просто как бы каялись сами по себе. Ну, просто вот у меня есть грехи, я в них раскаиваюсь. Не в этом смысл покаяния. А мы каялись, потому что мы готовились разделить с ним его страдания. Мы не просто вспоминаем эти страдания, мы переживаем эти страдания вместе с ним. И вот это переживание страдания, вот нам показывают его скорбь. Причем есть хороший фильм, да, как вы все знаете, «Пассия». Вот, ее не надо было переводить для православного человека. «Пассия» – так оно и есть. Вот, «Страсти Христова». На самом деле, конечно, очень сильный фильм. И те, кто знает «Постную триодь», знают, насколько он соответствует именно «Постной триоде», этот фильм. Конечно, это там есть определенные изменения, накопившиеся в католической традиции, но фундамент – это вот 12 страстных Евангелий по сути своей. Вот так, как это Страстная Пятница. И пассия, она называется так, как пассия. Собственно, мы то же самое делаем, только переживаем это в словесной форме. Вот. Так вот, когда переживаешь пассию утреннего Великого Пятка, переживаешь по текстам, и не первый год. И понимаешь, ты читаешь. Не слышишь там плохого чтеца в храме с плохой акустикой, а сам читаешь. Понимаешь, что вот то, что дает триодь в переживаниях страданий Христовых, даже больше, чем то, что есть у Мела Гибсона. Так вот, вот нам нарисовали, как на иконе, как на картине, текст разворачивает перед нами всю палитру страданий Христовых. Есть два способа, как к этому отнестись. У всякого живого человека, который пришел сюда в храм, и он немножко любит Христа. Чуть-чуть. Но он же пришел сюда ко Христу, вот он-то переживает. Есть два способа к этому отнестись. Первый способ – ненависть. Не ко Христу, конечно. Ненависть тем, кто так делает. Да что, они с ума сошли, что ли? Да разве так можно? Что они творят? Как можно так относиться к человеку? За что? Что он вам сделал? Что вы делаете? Остановитесь. Всякий живой человек, смотрящий на страдания невинного существа, которого он хоть чуть-чуть любит, у него желание встать на защиту, защитить, запретить, ну или уж совсем в плохом случае, возненавидеть тех, которые так делают. Иудеев, то есть. Фарисеев, книжников и так далее. Но наше желание защитить, запретить, уткнется в что? Это его собственная воля и воля его отца. Такая воля, что никто не может идти наперекор. Он так захотел. Вложи меч свой в ножны, говорит он человеку, который попытался его защитить. И исцелил ухо окровавленного человека, который пришел его брать. Вы не можете остановить это, потому что сейчас совершается воля Отца, с которой я совершенно согласен. Вам не справиться, вам не остановить. Бесполезно возмущаться, ненавидеть, вставать на пути. Вас раздавит этот каток, потому что идет то, он идет туда, куда должен пойти. И нет силы во всем мире, которая могла бы остановить его шествие. Это потрясающе снято у Гибсона. Вот, он дойдет. Дойдет. Как бы не был тяжел этот крест, как бы не был он измучен, он дойдет. Он донесет свой крест до Голгоф, и он дотерпит. И пригвождение ко кресту, и висение на кресте. Потому что остановить ход этого ужаса человек или сатана не в силах. Это совершается то, что ни одна сила в мире, сверх мира, остановить не может. Потому что так решил Отец. И с этим всецело и полностью согласен Сын. И когда вы вдруг поняли это, слушая текст, читая текст, вы испытываете то, что отчасти испытываете сейчас. Что же это такое? Чему причастен я стал? Что я вижу на моих глазах? Невинный человек идет, претерпевает невероятные страдания, потому что его собственный отец, и он сам, всей своей полнотой своего сердца, ума и воли этого хотят. И никто не может остановить. Ни апостолы, ни армии, ни ангелы, ни херувимы, ни серафимы не могут остановить. Они закрывают лица свои. Они не могут это видеть, как в одном из стихир Великой Пятницы, что ангелы закрывают лица, как можно смотреть, убивают их царя. Они все-таки, и люди бы не позволили это сделать, чтобы на их глазах убили царя. Но ангелы стоят и молчат, и не смеют двинуть ни одной своим перстом, не смеют шевельнуть, чтобы запретить своему царю делать то, что делается. И вот когда человек прошел через это неправильное восприятие страданий Христовых, когда он остановился и понял, что происходит то, что он вместить не может, тогда он говорит себе примерно, и что? Стоять и молчать? На моих глазах убивают моего Бога, а я должен стоять и молчать? Не реагировать на это? Не ненавидеть, что спокойно относиться, когда на твоих глазах убивают праведника, невинного человека, тем более Бога, невозможно. Но Страстная Седмица притворялась неделями покаяния. Покаяние – это не просто плач о своих грехах. Покаяние – это изменение себя самого по закону воли Божьей. Я не просто каюсь за то, что я плохой человек. Или сделал Богу одолжение, согласился с ним, что да, Господи, я плохой человек. Не хуже, конечно, других, но в целом я согласен, да, никудышненький. Это не покаяние. Это даже неправда. Но покаяние будет тогда, когда человек примет волю Божью как единственное основание своей жизни. Что он сделает? Примет волю Божью как единственное основание своей жизни? Что это значит? Это и значит то, что сделал Христос. Он принял волю Божью как единственное основание жизни. И вот человек, который действительно это время каялся, то есть исправлял свою жизнь, не просто пытаясь там какие-то грехи замолить, какие-то страсти исцелить, а именно совершал метаною, изменял мировоззрение, делал переворот в своем сознании, чтобы жить отныне по закону Божьему, чтобы уже не сам себе, как мы говорим в молитвах по святому причащении, не сам жил для себя, но для тебя жил, для Бога жил. Вот, это значит жить по воле Божией. Когда я действительно совершил покаяние и живу по воле Божьей, тогда я понимаю, что вот Он тот, кто вполне это сделал, кто живет по воле Божьей, и нам открывается тайна Его. Вот, и открывается эта тайна всегда как двойственное переживание. Вот мы смотрим на Его идущего потому, что так благоволил Бог. Мы начинаем переживать это, нам открывается, спадает завеса, и мы переживаем. И по-другому, вот как в таким вот двояким, амбивалентным, как говорят философы, образом, мы не можем пережить открывающиеся нам страсти Христовы. Если этой двойственности нет, то значит мы вообще ничего не переживаем, или все наши переживания, как бы умилительны они ни были, они представляют собой ложный опыт. Первое, мы понимаем, что Бог может запретить. Но Он не делает этого. Он может остановить, но Он не делает этого. Христос может остановиться, но Он не делает этого. Почему? Потому что Он послушен Отцу. Он смиряется, потому что так велит Бог. Он смиряется, послушен даже до смерти и смерти крест. Он смиряется перед теми, кто и в него плюет, перед теми, кто его бьет, перед теми, кто его, на него клевещет, перед теми, кто его распинает, даже перед теми, кто перед ним распятым, Господи помилуй, кричит: «Сойди с креста». Хоть бы тут содрогнуться с душа у человека. Что ж ты глумишься над распятым, истекающим кровью человеком? Но он смиряется и перед ними. Ему подают вместо воды уксус. Он смиряется. Он смиряется даже перед тем, что отец его оставляет. Он смиряется. И этим, как человек, по человеческому своему естеству, Он показывает нам путь. Вот тот путь, которым мы должны идти. И мы это чувствуем и это понимаем, и нам страшно. И Он показывает, что делает это все Он. из любви ко мне.